Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы на волне 98.2 FM. Это радио «Комсомольская правда» Самара. В студии Марина Магвай. Я вас приветствую и поздравляю с праздником. На календаре 12 апреля. День космонавтики. 61 год назад Юрий Гагарин совершил то, о чем человечество мечтало на протяжении веков. Стал первым в космосе. Сегодня мы поднимаем голову и смотрим в небо, видим звезды, знаем, что там где-то далеко есть какие-то вещи неподвластные, может быть, нашему пониманию, но есть в нашем городе люди, которые понимают в этих материях. Сегодня у меня в гостях Сергей Аверьянов, астроном-любитель, представитель клуба «Астро Самара». Сережа, приветствую тебя.
Всем привет, привет, Марин.
Рассказывай, чем вы занимаетесь в рамках своей деятельности?
Ну, как ты уже сказала, мы делаем космос немножко понятнее и немножко его ближе для людей.
Я вот даже слова просто не могу найти, какие-то подобрать правильные для того, чтобы все это обозначить. А вам, наверное, все-таки известно больше, и вы наблюдаете за звездами.
Ну, конечно, до каких-то больших ученых нам далеко, но тем не менее, за вот эти годы мы, конечно же, много чего изучили, много чего посмотрели, и много чего, самое главное, увидели своими глазами.
Я думала, ты сейчас скажешь, что и многое показали самарцам.
И это, конечно же, тоже, да.
Ну, давай обо всем по порядку. Как ты начал увлекаться космосом? И мечтал ли ты в детстве стать космонавтом? Потому что все же говорят, что девочки в детстве мечтают стать балеринами, а мальчики — космонавтами.
А я вот в детстве мечтал быть поваром. Шеф-поваром своего ресторана.
Так, не случилось.
Нет, но, в принципе, я сам неплохо готовлю и люблю это дело.
Так.
А конкретно с астрономией, ну, для меня такое начало погружения во всю эту тему — это книги Гарри Гаррисона «Стальная крыса». Это фантастика. И с чтения этих книг я стал приобщаться, во-первых, к чтению очень сильно, и, во-вторых, в целом к теме космоса и вот всей вот этой фантастики. И уже в 2010 году я себе купил свой первый телескоп.
Но когда... Сколько он стоил?
Он стоил 7 тысяч рублей.
Потому
как
что вот эти астрономические дела, это же очень затратно в плане финансов.
Сейчас это очень затратно. Тогда это все-таки как-то было еще приемлемо. Угу. Даже вот на тот год я не работал, я в школе учился, и то, как там за пару лет я насобирал деньги и смог купить себе первый телескоп.
Так.
Но, конечно, это купил на самом деле очень не очень телескоп, скажем так.
Очень не очень.
Очень не очень, да. Я взял его на сайте объявлений, так как мне не с кем было как-то посоветоваться, проконсультироваться, то я, конечно, остался очень недоволен покупкой. Я в него посмотрел тогда Луну, я понял, что у этого увлечения большой потенциал, но что телескоп мне нужно абсолютно полностью сменить. И уже через год я себе покупаю свой второй телескоп. Не через год, через два года.
Так.
В 2012 году я покупаю, в мае. И вот тогда уже начинается, скажем так, полноценное серьезное увлечение этим делом. Это уже был приличный аппарат, можно назвать его там уже как полупрофессиональный, может быть, даже. И вот с тех пор мы начали проводить тротуарки, начали собираться с другими астрономами, потому что в этот же год была основана «Астро Самара», так совпало.
Давай поясним для наших радиослушателей, что такое тротуарка.
Тротуарка.
Потому что это ваш такой сленг.
Ну да. Тротуарка изначально, это слово придумал Добсон. Это ученый, который телескоп как бы изобрел, систему Добсона, имеется в виду. Конечно, первый телескоп у нас там не Добсон придумал. Так вот, он что делал? В Америке он выставлял свое оборудование на тротуаре, отсюда и пошло слово «тротуарка», и просто всем желающим, кто проходил мимо, он показывал, рассказывал, и таким образом он популяризировал астрономию.
Угу.
И вот с 2012 года клуб «Астро Самара» тоже начал этим заниматься. То есть вот в этом году мы праздновали уже 10 лет клубу. юбилей у нас был.
В 22-м или в 21-м?
В 22-м. Ага. То есть в 2012 году клуб был основан в
январе. Супер, я поздравляю с тем, что спасибо. У вас такая круглая дата, и мне кажется, очень большое количество жителей нашего города, и, наверное, не только, да, смогли
не только.
Прикоснуться к величию
космоса. Мы проводили
космоса.
И в Новокуйбышевские мероприятия, и к нам очень много приезжало из других городов, из Чапаевска, из Тольятти, из Сызрани приезжали, вот. Какие-то еще другие ближайшие города. Очень много откуда были люди. Из Казахстана даже к нам приезжали посмотреть Супер. На мероприятие.
Смотри, но ведь в разных точках ты можешь увидеть разные фрагменты неба, так сказать. Или как это работает?
Есть такое, да. Ну, здесь, во-первых, нужно выделить, что есть северное и южное полушарие Земли. Здесь небо отличается кардинально. То есть если мы... там, возьмем северную часть нашей страны и, к примеру, где-то там Австралию, то вот небо будет абсолютно разное. Совершенно разные созвездия, разные объекты, разный объект, который посмотреть в телескоп можно. Также небо отличается летом и зимой. У нас зимой поднимаются над горизонтом одни созвездия, летом поднимаются другие созвездия. И, соответственно, как бы учитывая вот эти вот два фактора. Если в целом по земному шару перемещаться, то, соответственно, мы когда-то будем в каких-то точках видеть больше южное, где-то больше северное, либо немного того, немного этого. Ну, на экваторе, соответственно.
Сереж, а вот смотри, ты сказал, что еще в школе начал увлекаться. А были ли у тебя уроки астрономии?
Нет, у меня не было уроков астрономии, поэтому я учился на интернете.
Вот от этого. На книгах научных, ну, на научной фантастике?
Статьи читал, форумы читал, какие-то видеоролики смотрел, просто научные фильмы смотрел. Очень любил фильмы от BBC смотреть.
А насколько ты считаешь важным вообще, чтобы вот такие уроки проводились в школах?
Я считаю, это очень, очень важный предмет, потому что, ну, в целом человек должен, чтобы осознать себя, мы должны понять, насколько огромен мир вокруг нас. Вот как-то вначале затронуло, что... космос, он настолько огромен, что мы его вообще не знаем,
постичь
не понимаем.
Не
да.
можем.
То есть, вот, несмотря на то, что за последние годы мы сделали, наверное, тысячи уже открытий, очень много чего узнали, по факту мы почти ничего не знаем о космосе. Там, наверное, даже и процента не будет.
Слушай, у меня такой вопрос. Ты как человек, который очень много прочитал книг на эту тему, и не только художественной литературы, угу. но и научной, насколько космос в художественных книгах отличается от того, что есть на самом деле? Потому что одно дело, когда ты читаешь выдумки какого-то человека, другое дело, когда ты погружаешься в там, астрофизику, в астрономию.
Ну, фантастическая литература, она на самом деле в целом разделяется как бы на две категории. Одна категория, сейчас не скажу точный термин, это когда именно с научной точки зрения все очень правильно, очень точно, и другая уже более художественная. Конечно, в художественной литературе обычно все очень сильно отличается. Там взять...
там, например, люди без скафандров в космосе, что-то
да,
типа
там,
того.
Взять «Звездные войны», где корабль там может взрываться и вниз куда-то лететь. Но я, на самом деле, очень спокойно к этому отношусь, ведь это художественная литература, и я считаю, там даже нужно немножко все приукрасить, сделать все посимпатичнее, чем оно есть на самом деле, чтобы это было просто приятно читать, слушать, смотреть. Ну и, как я сказал, есть литература, где, наоборот, все очень делается...
в рамках научного дискурса.
Да, то есть вот именно так, как оно есть, так, как оно известно, так, как оно могло бы быть с научной точки зрения.
Если уж мы затронули тему такую творческую, да, литературную, про кино, может быть, тоже поговорим. Вот ты уже сказал про «Звездные войны», да, то, что корабль не может взорваться в космосе.
Ну, там вакуум, там нет кислорода.
Так,
и так как это показывает в фильмах, такого быть не может, конечно.
А какие еще вот ляпы, на твой взгляд, самые частые в кинематографе мировом на тему космоса? Ты наверняка же смотришь много фильмов.
Ну, конечно.
Есть какой-то любимый? Посоветуй слушателям нашим.
По теме космоса? Я, на самом деле, фанат «Звездных войн». Вот всей этой вселенной, обожаю ее.
Несмотря на вот эти ляпы.
Да, несмотря на это, мне очень нравится.
Ну, давай тогда про «Звездные войны». Что там еще такого показывают?
Ну, можно выделить в целом, вот во всех почти фильмах, элемент связи. То есть обычно, когда показывают связь между там, планетой, кораблем, между системой, это мгновенная связь. По факту у нас связь не может быть быстрее, чем скорость света. И поэтому есть фильмы, где записали сообщение, и его отправили, и там через какое-то время оно пришло. Вот так оно на самом деле и будет работать. То есть даже если сейчас мы возьмем управление марсоходами, то там задержка 12 минут. На планете Земля оператор отправляет команду там ехать вперед. Угу. Марсоход принимает сигнал через 12 минут, проезжает расстояние и отправляет обратный сигнал. И то есть оператор только через 25 минут получил, вот что марсоход проехал и как он это
отчет.
Проехал.
Угу.
Да. А в фильмах, книгах обычно в этот момент он мгновенно. Ну, как по телефону, раз, созвонились.
Да.
По факту такого нет. То есть отправили, сообщение получили там, отправили обратно. А что еще такого? Ну, конечно же, скорость полетов, что вот эти вот мгновенные перемещения, там, варп-двигатели, пока это все только на бумаге, в теории что-то такое может быть, по факту такого пока еще нету.
Слушай, ну, в свое время, например, Леонардо да Винчи же создавал чертежи, да, тех конструкций технологических, которые потом на самом деле появились в жизни. Возможно, вся вот эта вот научная фантастика даст какой-то импульс к развитию.
Ну, даже, знаешь, вот сейчас есть потенциальные технологии на бумаге, которые теоретически
рабочие.
Да. Там,
супер.
Достичь скорость света или какие-то там червоточные, через которые печатаются. То есть теоретически это уже есть заготовки на все это, но до практики пока это очень далеко.
Осталось реализовать.
Да.
Мы сегодня говорим с астрономом-любителем, представителем клуба «Астро Самара» Сергеем Аверьяновым о космосе. И продолжим мы это делать после небольшого перерыва.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Отмечаем День космонавтики в эфире радио «Комсомольская правда». Сегодня у меня в гостях астроном-любитель Сергей Аверьянов с огромным стажем этого самого любительства. Можно уже даже, наверное, сказать, что Сергей в этой теме профессионал. Или нельзя?
Нет, все-таки до профессионалов мне очень далеко. Я знаю профессионалов и понимаю, что нет, до этих людей мне очень далеко.
А кто они, вот, профессионалы?
Это обычно люди, которые посвятили всю свою жизнь этому.
Или космонавты.
Вот. Или космонавты.
А тебе бы хотелось в космос?
Конечно. Или... Очень, очень хотел бы посмотреть это вживую. И я надеюсь, что я в своей жизни еще застану тот момент, когда космический туризм, который уже есть и уже, в общем-то, доступен, но будет доступен под мой карман.
Тогда, наверное, в честь Дня космонавтики пожелаю тебе, чтобы твоя мечта осуществилась. Расскажи, пожалуйста...
Давай так, чтобы не... подешевели полеты, а чтобы у меня зарплата была побольше.
То есть в обратном направлении, чтобы это работало. Ты следишь за развитием вообще космической отрасли, за какими-то новинками, за тем, что происходит? Что можешь рассказать?
Как вот я упоминал, у меня есть подкаст «Космос далеко, космос близко».
Так.
Там мы каждую неделю освещаем новости последние космонавтики, астрономии, и поэтому, и, конечно, я слежу очень сильно за всем этим, что в целом происходит в мире в этой теме. Но сейчас вот из последнего, что стоит выделить, это, наверное, Китай. Китай сейчас просто колоссальными темпами осваивает космос. Они начали в том году, в конце прошлого года, строить свою станцию, и у них была установка: за год мы построим свою станцию. И они это успешно делают, реализовывают. Она уже там, на ней уже есть астронавты, которые ее продолжают достраивать. Там каждый месяц отправляют туда аппараты с грузом полезным. Также они свои многоразовые ракеты вовсю разрабатывают, как и сейчас у США, у SpaceX компании. Там на ближайшие 5 лет у них планы — это и марсоход, это и на Луну еще миссия, это и на край Солнечной системы у них тоже есть в планах аппарат отправить. И это ближайшие 5 лет. То есть не так, что мы там через 20 лет отправим марсоход. Нет. Вот там через 3 года мы его отправим. И с учетом того, как они построили вот эту станцию космическую, я думаю, у них все это получится.
Ну, ты в подкасте будешь освещать, конечно же.
Ну, мы это там планомерно, по мере того, как это происходит, освещаем, конечно.
Еще один такой вопрос у меня, он больше про деятельность вашего клуба, да, «Астро Самара». Вот ты уже сказал, что тротуарки вы устраиваете, погода так и шепчет.
Ну,
выйди,
так,
взгляни на звезды.
Бывает.
Расскажи подробнее о том, где самарцы могут к вам присоединиться и что можно увидеть, ну, чтобы, из Самары?
Чтобы поучаствовать на тротуарке, нужно для начала к нам в группу вступить, угу, чтобы увидеть анонс мероприятия.
Так, это где? На какой платформе?
Это всё? У нас есть ВКонтакте, есть в Телеграм-канал. В общем, находим анонс мероприятия. Место у нас проведения практически всегда одно и то же. Это парковка около Мегасити, ага, вот на Новосадовой.
А почему именно эта локация?
Там большая парковка, достаточно туда удобно чтобы доехать. Всем... Она в центре, плюс более-менее открытый участок неба. Потому что есть парковки, которые вроде парковка, да, большая, она не деревья и ничего не видно. Там вечером мы, обычно по пятницам происходит, выставляем свои телескопы, то есть собираемся с астрономами, со своим оборудованием, ставим его и показываем, рассказываем. Это из города обычно что можно посмотреть? Это в первую очередь луна, и всегда тротуарки мы проводим тогда, когда у нас луна есть на небе.
Ну, то есть, когда нет пасмурной погоды.
Ну, да, обязательно. То есть тут, конечно же, нужна ясная погода, чтобы все было видно.
Угу.
Луна. Также, если это там лето, конец лета, начало осени, то мы еще показываем планеты. Их в это время уже видно. Ну и если как бы, позволяет время проведения, если позволяет небо, то мы еще показываем некоторые объекты дальнего космоса. Это обычно двойные звезды, какие-то скопления, шаровые скопления звездные.
Что такое двойные звезды?
Двойная звезда — это то есть, вот две звездочки, которые вращаются вокруг некого общего центра.
Как электроны в атоме, вот что-то типа,
ну,
такого.
Ну, можно что-то так сравнить, да. То есть если бы у нас вот на ней было бы не одно Солнце, а было бы их два.
Угу.
И вообще в нашей Вселенной большинство звезд они либо двойные, либо тройные, либо четверные. То есть, представляешь, у тебя утром было бы не один раз солнце встало, и тебе в глаза с утра светит в окно, а два раза. Сначала одно встало, а через там два часа раз еще одно встало точно так же.
Интересно. Двойные звезды.
А где-то их так четыре.
Это где? Откуда это можно увидеть?
Ну, во Вселенной есть такие. Но мы обычно смотрим именно двойные. При том, что интересно, на двойных звезд, когда смотришь просто на звезды, то незаметна их как бы разница между звездами в размере и в цвете. Когда смотришь на двойные, это две звезды, которые в одной системе находятся. И по ним сразу видно различия в их цвете и в их размерах. Ну, там получается даже больше в яркости свечения.
Я из курса школьной программы, в классе в пятом, наверное, или в шестом это было, запомнила такую формулировку. У меня не было астрономии.
Ну, была, наверное, физика, в которой был раздел
астрономии. Была физика, природоведение тогда еще, угу, вот в более младших классах природоведение, и там все про все науки, ага, которые к природе имеют отношение. Я помню такую формулировку. Звезда — это огромный раскаленный газовый шар, собственного света не имеет, только отражает чужой.
Нет.
Честно, вот помню со школы.
Звезда, она именно сама излучает свет.
Так, в учебнике природоведения наврали.
Может, что-то запомнила не так?
Нет, прям вот сейчас у меня такая реминисценция.
Она как раз и сама излучает свет. А вот планеты, которые мы видим, угу, даже вот на нашем небе Марс, Юпитер, Сатурн, мы их видим за счет того, что они отражают свет от нашего Солнца.
Так, я пытаюсь не запутаться сейчас во всех этих
даже
формулировках.
Даже вот пример. Луна. Почему она у нас растущая, убывающая?
Почему?
Потому что, когда мы на нее смотрим, вот солнечный свет, он падает под таким углом, что мы видим вот эту линию перехода тени, как раз это вот свечение от Солнца, и, соответственно, то Луна повернута к Солнцу и к нам так, что мы видим, как она растет, то есть эта тень в одну сторону перемещается, и потом, соответственно, наоборот, в другую сторону.
Говорят, что те звезды, которые мы видим более крупного масштаба, они к нам ближе.
Не обязательно.
Не обязательно.
Тут есть момент, насколько она сама звезда большая и яркая.
Угу. А есть какие-то данные вообще, сколько звезд во Вселенной? Хотя
есть...
бы кто-то озаботился этим,
вообще
посчитали
есть
примерно?
Цифры, да, примерные, угу, сколько. Но они чисто вот именно математически выверены примерно. И,
то есть это, ну, теорема какая-то такая?
Ну да. Но опять же, мы не знаем до конца границы нашей Вселенной, поэтому эта цифра, она, ну, условная.
Что вообще в астрономии под Вселенной подразумевается? Потому что очень много песен в поп-культуре. Вот это «Ты для меня целая Вселенная», и это что-то такое необъятное. Как-то все равно в науке есть описание этого?
Вот за последние пару лет в этом направлении было много теорий и небольших,
новых.
и крупных открытий. И вот как если раньше мы подразумевали, что вот у нас есть вот наша одна Вселенная. Сейчас уже рассматривают, что, возможно, есть много-много-много вот этих вселенных, которые вот находятся в неком огромном пространстве плотничком. И, соответственно, вот наша Вселенная, даже вот для нас ее масштабы, они настолько огромны, что мы не можем их до конца осознать. А теперь представим, если у нас есть огромное пространство, в котором вот этих вселенных бесконечное число. И как бы нету конца.
Я зависла.
Вот мы сейчас сидим в студии, для нас вроде понятно, а вот четыре стены, вот все, вот
да,
мы пространство.
Границы очерчены.
Да, границы есть. А в космосе получается так, что эти границы их нету вообще. И вот это для человека не так просто осознать.
Насколько важно для человека, который изучает космос, знать математику?
Если это астроном-любитель, то...
Кажется, там даже больше не о физике речь, да, а про какие-то вот такие модели, где...
Ты знаешь, если вот говорить вот чисто про наблюдение, то, в общем-то, практически вообще не нужна математика. Ну, просто как выглядит наблюдение? Ты находишь объект, который тебе интересно посмотреть, ты находишь, где он сейчас находится, на карте планетарии, в компьютере, в телефоне, либо даже просто, если у тебя монтировка моторизирована, там в каталоге его находишь и на него наводишься. И как бы здесь, в общем-то, какие-то математические знания, они, в общем-то, и не нужны.
А нужны знания телескопа?
Телескопы, да. Как его собрать, как им пользоваться, как наводиться.
Как его не сломать.
Как его не сломать, да. Нюансы наблюдений, потому что за разными объектами нужно немножко по-разному наблюдать. Это использовать разные окуляры, использовать светофильтры.
Расскажи прямо вот на примерах.
Например, Луна.
Так.
Когда мы наблюдаем...
Самый такой простой,
да,
и понятный человеку. Луна.
Луна, да. Когда мы наблюдаем в полнолуние, Луна, она очень яркая, она отражает очень много солнечного света, и она будет слепить наш глаз через телескоп. Здесь нужно установить лунный фильтр, который немножко затемняет.
Так.
Дальше планеты. Планеты наблюдают, когда они максимально высоко над горизонтом, чтобы слой атмосферы, который между глазом и планетой, он как можно меньше искажал ее.
Сегодня, в честь Дня космонавтики, мы становимся ближе к космосу. У меня в гостях Сергей Аверьянов, астроном-любитель, представитель клуба «Астро Самара». И мы продолжим вглядываться в глубины космоса после небольшой паузы.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
А на радио «Комсомольская правда» Самара, 98.2 FM, 12 апреля, только и разговоров, что о космосе. Беседуем мы с Сергеем Аверьяновым, астрономом-любителем, и он уже успел нам рассказать, что Луну в разные моменты надо наблюдать по-разному, и телескопом пользоваться тоже, в зависимости от ситуации, надо по-разному.
Да.
Давай продолжим.
Как я уже сказал, на Луну нам нужен... Фильтр. Светофильтр, затемняющий ее. Притом, вот тут надо добавить, что фильтра, они тоже есть разные. То есть в полнолуние нам нужно ее больше затемнить, а когда, например, она там половина Луны у нас на небе видна, то, соответственно, нужен фильтр, который будет поменьше затемнять, чтобы она не была совсем тусклой. Планеты. Как я уже сказал, их нужно наблюдать, когда они максимально высоко над горизонтом.
Это у нас по самарскому времени или по времени года, когда?
Это по местоположению на небе. То есть, конечно, у нас, там, например, в начале лета и в начале осени планета осенью будет выше подниматься над горизонтом. Но в любом случае за ночь наблюдение подбирает момент, когда планета вот максимально высоко. Потому что она сначала у нас поднимается, потом она у нас опускается. И когда этот максимальный ее подъем, в этот момент мы ее наблюдаем, и здесь мы тоже можем воспользоваться различными светофильтрами. Здесь можно светофильтром для борьбы с засветкой, но это обычно используется для объектов дальнего космоса. Есть фильтры, которые используются для наблюдения планет, подчеркивающие именно в целом планету. И есть еще цветные светофильтры, которыми можно подчеркнуть отдельные элементы у разных планет. Там уже у всех по-разному. То есть там один цвет для колец Сатурна, другой он для полоски Юпитера и так далее.
Полоски?
Да. Юпитер, он полосатый.
Интересные вещи узнаем сегодня от
Сережи. Как зебра, только цветная.
Цветная зебра, да. Юпитер. Супер. Скажи, пожалуйста, август — это вот такой месяц, когда, если с палаткой уезжаешь на природу и смотришь в небо, традиционно звездопад, обычно говорят, что в августе надо загадывать желание, когда падают звезды. Действительно звезды падают или что это?
Ну, метеоры? Это, конечно же, не звезды.
Это все такая романтика бытовая, вот да. Мы так придумали.
По факту это метеоры, которые входят в атмосферу Земли. В августе у нас один из ярчайших потоков, поток Персеиды. И еще получается так, что август — это теплый месяц, это уже темные ночи длинные, в отличие от, например, июня. И поэтому август, он так закрепился, как один из самых таких звездных астрономических месяцев, да. Когда тут тебе и звездопад, и длинные ночи, и темно, и тепло.
На самом деле, вот эти вот штуки с неба валятся всегда, просто в августе это заметнее.
Они валятся всегда, метеорных потоков очень много, но в августе один из самых активных. Еще есть более активные, это в декабре имениды. Но в декабре тут зима, холодно, плюс еще и погода
обычно. Руки к телескопу примерзают.
Да, глаз примерзает. Да еще и попробуй поймай ясную ночь в декабре. Обычно все-таки пасмурно, пока не
морозно, в нашем регионе. Если ночь, то почему нет? Но вы же все равно выезжаете.
Мы выезжаем, да, но по факту получается так, что зимой достаточно редко бывают ясные ночи. Притом бывали у нас года, когда в сентябре ставили телескоп в гараж, в сарай или куда-то там в кладовку и доставали его где-нибудь так в феврале-марте.
То есть это как у байкеров мотоцикл,
да.
А у астрономов-любителей телескоп.
Ну, не всегда, конечно, так, но бывали такие моменты. Плюс еще ведь мало того, что нужна ясная ночь, нужно еще, чтобы это желательно было к выходным, когда тебе завтра не нужно на работу.
Ага. Ну, чтобы просто выспаться потом.
Да. Ну, конечно, есть те, кто и так наблюдает иногда. Тут кто-то в отпуске, кто-то терпит. Но все равно лучше, когда, конечно, к выходным небо дают.
Слушай, днем можно что-то рассмотреть? Или
конечно,
это так не работает?
Конечно.
Солнце?
Во-первых, солнце, во-вторых, луна. Вот скажи, что на небе чаще видно, луну или солнце?
Так, это вопрос на засыпку.
Да, загадка такая вот.
Я даже не знаю. Ну, солнце, наверное.
Нет, луну.
Ну, вот надо было сказать от противного.
Потому что луну ее и ночью видно,
и днем.
И днем ее регулярно видно. Более того, если телескоп хорошо настроен, то днем почти как бы вообще без проблем можно ее понаблюдать. И, ну, глазом ты ее вроде как еще не видишь, а телескоп туда навел, она там будет в окуляре.
Слушай, бывают разные такие интересные астрономические явления, там, когда красная луна какая-то там, кровавая, вот это все.
Да, есть такое.
В новостях обычно показывают.
Ну, вот кровавая луна.
Что это такое происходит?
Это вот у нас когда 18-й год, если не ошибаюсь, был, когда прям очень много везде про это писали, у нас тоже мероприятие было, очень много желающих было посмотреть.
Посмотреть, прикоснуться к этому событию.
Да. Тогда это было лунное затмение, и луна, она, получается, становится красненькой. Так как он, у нас, получается, выстраивается в линию Солнце, Земля, Луна. И когда свет от Солнца проходит через атмосферу Земли, то атмосфера поглощает большую часть спектра вот этого света, и остается только красный. И красный, он подсвечивает Луну красным светом.
Ну вот смотри, это получается для нашего глаза так, или это объективно так, вот такой
цвет? Оно так
цвет.
Объективно.
Ну, то есть...
То есть получается так, что наша Земля, она становится светофильтром, при том красного цвета. И, соответственно, только красный цвет проходит к Луне, и она вот подсвечивается красным цветом.
Мне так нравится, ты очень доступно объясняешь какие-то такие вселенского масштаба явления.
Я этим уже не первый год занимаюсь.
Объясняешь самарцам, как наблюдать за космическими небесными телами и что о них нужно знать. Что самое интересное можно увидеть с парковки Мегасити в самарском небе?
Ну, наверное, все-таки это Юпитер, Сатурн и Луна. Вот такой
это топ-3 космических локаций, которые хотят
вот
смотреть
именно,
люди.
Если с города. Объекты дальнего космоса, конечно же, очень интересно наблюдать,
вот,
но их нужно за городом.
Давай поясним. Объекты дальнего космоса — это вот что такое?
У нас есть объекты Солнечной системы, Это как раз наши вот эти планеты, Луна и спутники планет. И все, что за пределами Солнечной системы, это объекты дальнего космоса, называется. Это обычно мы наблюдаем галактики, туманности, шаровые звездные скопления и просто звездные скопления.
И где все это великолепие можно посмотреть?
Это нужно за город. Чем дальше, тем лучше, где минимальная посторонняя засветка, то есть меньше фонарей.
Ну, вот этого городского, да, вот этого городского освещения.
Да. Плюс за городом обычно меньше в атмосфере пыли, меньше тепловых потоков, которые очень мешают астрономии.
Mm. Вот так вот, вот живешь в городе и не задумываешься об этом.
Есть такое.
Выехал из города, а там, оказывается, в небе-то вон чего происходит.
И при том выехать тоже нужно как бы...
В правильном направлении.
В правильном направлении, да, в правильное место. Потому что можно проехать 100 километров и приехать там, где будет то же самое, что и в городе.
Слушай, ну, получается, что быть астрономом-любителем — это довольно-таки затратное хобби. Потому что и желательно автомобиль иметь, и чтобы телескоп был не самый такой слабенький.
Можно ограничиться помощнее. Только, например, биноклем. Mm. Есть астрономы, которые чисто с бинокля наблюдают.
Так.
Есть...
Как они это делают?
Ну, просто есть крупные объекты, которые можно посмотреть в бинокль, плюс бинокли тоже бывают разные. Луну можно посмотреть в бинокль, планеты можно поразглядывать в бинокль, звездные скопления отдельные можно посмотреть в бинокль, созвездия двойные можно посмотреть тоже в бинокль. Ну, либо, да, приобретать телескоп, а здесь уже бюджет, конечно, неограниченный, можно сказать.
Давай вот здесь подробнее, наверное, остановимся. Я думаю, что ты больше знаешь, ну, чем я, так уж точно. Не знаю, возможно, у нас есть астрономы-профессионалы среди наших слушателей, и они знают об этом, я вот не знаю. Где купить телескоп? Ты вот сказал, что там на сайте объявлений ты подержанный покупал свой первый телескоп, да? А если вот я хочу купить новый телескоп, это какие-то специализированные магазины?
Это есть...
И что вообще на вот этом рынке лучше? Или надо как автолюбители делать, знаешь, покупают первую машину, там, подержанную, такие, ну ладно, я вот на ней буду учиться, с телескопами также, а потом что-то такое подороже себе куплю.
Так как здесь ценник достаточно большой, я бы советовал сразу покупать как-то за делом... Не обязательно именно вкладываться, но за дело, ну, чтобы то, что ты купил, оно пригодилось в будущем тоже. Ну, где покупать? Угу. Во-первых, можно, конечно, к нам обратиться, мы помогаем подобрать, посоветуем, где взять.
То есть для начала можно вообще, в принципе, к вам прийти на тротуарку, вдохновиться этим всем, и если ты
посмотреть,
понимаешь,
нужно
что ты
ли
хочешь
оно вам, да, интересно ли
окунуться
оно нам
в это все, то.
Плюс здесь, ну, как на, в общем, с машиной, что нет универсальной машины и нет универсального телескопа. Телескопы, они тоже делятся под свои задачи и индивидуальные. Какие-то моменты, нюансы есть. И... Соответственно, к нам люди приходят, говорят, я там хочу купить свой первый телескоп.
Ага.
Там сразу несколько вопросов, а где наблюдать, а что наблюдать.
А Сереж такой, начните с бинокля.
К сожалению, часто приходится так говорить, когда у людей очень маленький бюджет. Так как сейчас новый телескоп, это достаточно затратно.
Ну, давай вот в пределах. Такой нормальный телескоп.
Ну, сейчас начальный уровень, это где-то 40-50 тысяч.
Так.
Это именно такой начальный уровень. Очень далекий от профессионального уровня. Покупать — это интернет-магазины есть. В основном это,
ну,
все,
да,
московское.
В принципе, удобно.
Их в целом у нас не так много во всей стране. Ну и, соответственно, дальше выбираешь, какой у тебя бюджет, что ты хочешь, какие задачи, и уже подбирать. Притом чаще всего приходится покупать не в одном месте, а даже подбирать, кого в нескольких магазинах собирать комплект.
Ага. И подробнее об этом мы расскажем в следующей части нашей программы. Я напомню, сегодня мы беседуем с представителем клуба «Астро Самара», астрономом-любителем Сергеем Аверьяновым.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Немного ближе к космосу становимся мы сегодня. Продолжаем беседовать с Сергеем Аверьяновым. Остановились мы на том, как подбирать телескоп, и оказывается, эта задача не из простых.
Да, есть такое. так как спрос не такой огромный, как на какие-то другие более популярные увлечения, то, соответственно, и магазинов...
Окей, на видеоигрушки какие-нибудь,
ну, к примеру,
приставки,
да. Там, ну,
гаджеты.
Компьютерные игры, к примеру. Угу. Да, поэтому магазинов их в целом не так много. И когда покупаешь телескоп, бывает, нужно посмотреть несколько магазинов и даже, возможно, с нескольких магазинов сразу заказать какой-то комплект.
А то есть что там, это линзы, вот эти вот фильтры?
Ну, например, ты здесь купил саму трубу, здесь ты купил окуляр такой, здесь ты купил окуляр вот такой. И также еще здесь нужно отметить, что в целом последние годы очень популярна, это, конечно, поддержанная техника. Ну, здесь только вот из-за стоимости, очень высокой на новую.
А насколько вообще износостойкая такая техника?
Это техника, которую можно передавать из поколения в поколение.
То есть ты планируешь своим детям прививать любовь к
обязательно.
Астрономии,
обязательно.
К космосу и передать телескоп по наследству?
Это вещь такая, которой, если ты ей бережно, аккуратно пользуешься, то она будет служить веками. К нам как-то на мероприятие приезжал один человек, у которого ему достался телескоп от его, по-моему, прадедушки. Он был швейцарского производства, медный весь. Очень интересный аппарат был, и он был в идеальном состоянии.
Расскажи, пожалуйста, кто обычно приходит к вам на вот эти тротуарки, на экскурсии посредством телескопа в космос?
Ты знаешь, вот такого портрета типичного нашего
гостя. Типичный астроном-любитель самарский.
У нас приходит очень много с детьми, чтобы детям показать это. Это и школьники, это и студенты, это и взрослые люди, это и уже пенсионеры. То есть вот всех возрастов, всех категорий, все приходят, всем интересно.
А о чем спрашивают?
Ну, один из популярных вопросов — это сколько стоит телескоп?
Это какое Мы на него уже ответили.
Да. Какое увеличение у телескопа, что можно увидеть, как давно занимаетесь и там, где лучше понаблюдать. Вот примерно вот так.
Угу. А, слушай, если взять пределы Самарской области, где у нас такие, может быть, хорошие места для того, чтобы понаблюдать?
Ну, это, например...
Мы уже выяснили, что мы как бы вот сейчас так... Телескоп есть, автомобиль есть, ничто нас не держит, едем куда хотим.
Ну, лучше всего это примерно 100 километров от Самары, и, ну, такое место могу посоветовать, это Елховка, там есть гора зелененькая.
Ага.
То есть вот на ней мы периодически там тоже наблюдаем, там хорошее место, неплохое небо для наблюдений, плюс это гора возвышенность, обсерватории обычно любят строить именно на горах, то есть вот туда лучше всего.
Я сейчас задам вопрос, не пугайся только. Человечество на протяжении, в общем-то, довольно-таки длительного времени фантазирует на тему того, что есть в космосе. Наука очень сильно продвинулась в этом вопросе, и мы знаем, что есть галактики, есть туманности, человек вышел уже и в космос, и в открытый космос. Но, тем не менее, есть очень много... домыслов на тему внеземных цивилизаций. Кто-то в них верит, кто-то не верит. В книгах по-разному изображают гуманоидов, комиксы на эту тему сочиняют. Расскажи, пожалуйста, ты веришь в то, что мы во Вселенной не одни?
Слушай, ну это на самом деле тема для прям отдельного,
выпуска.
Да, это огромная тема на самом деле. Я считаю, что Вселенная у нас настолько огромная, и мы уже столько всего открыли в этом направлении.
Но это не предел.
Это не предел. Я считаю, что где-то есть еще жизнь. Потому что мы открыли очень много как бы планет с разными показателями на этих планетах. Притом много планет, уже на которых условия похожи на нашу Землю. И во всех этих вопросах мы обычно отталкиваемся от того, что жизнь, она потенциально похожа на нашу. И мы ищем планету с условиями, похожими на нашу планету.
Но это не отменяет того, что есть планеты, на которых условия абсолютно другие, и формы жизни могут быть другими.
И там уже, да, другие формы жизни. Вот даже если взять нашу Солнечную систему, у нас есть спутник у Юпитера, на котором есть жидкая вода. Это уже точно известно. Это спутник, он покрыт толстой коркой льда, и периодически оттуда вырываются гейзеры воды. Если там есть жидкая вода, то
потенциально?
Потенциально почему нет? У нас же на Северном полюсе там тоже толстый слой льда, но там под ним в воде там живут какие-то микроорганизмы. Соответственно, и там тоже такое возможно. Даже на Марсе как бы сейчас считается, что под поверхностью в каких-то пещерах там тоже могла сохраниться какая-то жизнь простейшая. Какие-то там микроорганизмы, бактерии. Что уж говорить про в целом весь космос, если у нас... При этом, когда мы изучаем вот этот вопрос, мы его изучаем в своей галактике. Мы не можем заглянуть, что в других галактиках. Они слишком далеко, и мы их так подробно не можем изучать. Соответственно, мы только в нашей галактике уже нашли много потенциальных планет. А галактик их уже там тысячи.
Слушай, как тебе кажется, вот мы сейчас с тобой сидим здесь, такие, рассуждаем на тему космоса. Ближайшие перспективы каковы? Что такое, может быть, ты предсказание сейчас сделаешь в нашем эфире, а мы через какое-то время вернемся к этому, прослушаем на сайте radiokp.ru программу от 12 апреля 2022 года и подумаем, а Сергей-то Аверьянов вот так вот предсказывал, что будет открыто или что случится вот именно в плане освоения космоса.
Ну, я считаю, на ближайшие...
Ты как человек, который действительно следишь за всеми тенденциями.
Если брать ближайшие лет, наверное, 20-30,
так.
То самое реальное...
То есть мы на своем веку что-то какие-то вот застанем?
Вот самое реальное — это какая-то база-колония на Луне и на Марсе. Это вот такое самое, самое реальное. Больше, ну, что-то крупное прям такое вряд ли. Потому что даже если взять вопрос поиска жизни, то здесь есть очень такой большой момент, что нужно... Вот если они к нам послали сигнал... то мы должны в определенный момент, в определенную там секунду-две смотреть в определенный кусочек, маленький кусочек неба, именно туда должен быть направлен телескоп. А, ну, как просто представь, небо, оно огромное, и вот телескоп, вот он то туда смотрит, то туда, и вот именно в эту секунду он должен смотреть там вот в этот квадратик размером с миллиметр, условно говоря. И, конечно, очень легко пропустить этот момент. Мы не наблюдаем в этом плане за всем небом на 360 градусов каждую секунду. Мы изучаем какие-то его сектора в определенный момент.
Помнишь, была такая традиция в Советском Союзе, в пионерлагерях, например, когда капсулы времени делали, закапывали, через какое-то время извлекали,
ну, и читали.
И сейчас это еще традиция жива, да? Вот что касается космоса, что стоит в плане послания туда отправлять? Какие-то звуковые сигналы, что-то такое, или какие-то, наоборот, вещи, может быть, на твой взгляд?
Ну, в общем, популярная тема отправлять туда сигнал, что...
Теслу.
И это тоже. Популярно это отправлять, что там, привет, мы земляне, мы вот здесь есть. И, в общем-то, почему нет, да?
Но ведь там может возникнуть языковой барьер. Вот откуда мы знаем, что если инопланетяне, они есть, они поймут русский язык?
Ну, тут на эту тему, как я читал статью, там используют математический язык, который получается более универсальный. Получается, там, если раса более-менее развита, то она, скорее всего, тоже пришла вот к такому математическому языку, и, соответственно, на его основе можно отправить сигнал. Вот так.
Слушай,
плюс можно еще картинки отправить.
То есть так надежнее.
Ну, если они смогут их раскодировать.
Есть такая теория, что египетские пирамиды построили инопланетяне.
Ну, на эту тему на некоторых телеканалах любят очень много говорить. Но в целом уже в этом направлении много чего открыли, что, да, в общем-то, и люди могли это сделать спокойно.
В фильмах...
Правда, мы, наверное, никогда не узнаем. Нас как на самом деле все-таки оно было. Но, тем не менее, уже много исследовано, что это могли и люди построить.
А смотри, есть же еще расположение вот этих вот пирамид, да, по планете. И говорят, что, может быть, это вот такие, как объяснить-то, места передачи сигналов. Или
ну,
вот...
про Стоунхендж тоже говорят, что это космопорт на самом деле.
Но доподлинно неизвестно. Слушай, в фильмах и книгах часто изображают космические корабли, да, и они всякие разные, и в мультиках это тоже можно увидеть, да, то есть они каких-то там разных форм, но если мы посмотрим на настоящие ракеты, да, или там на модули МКС, то это все совсем других
форм. Ну, если про ракеты говорить, то тут в первую очередь они выходят из атмосферы, и поэтому у них и строят с учетом обтекаемости. Если бы их строили без учета атмосферы...
Если бы их строили чисто, как в мультиках, вот с такими штуками,
ну,
всякими.
Чтобы чисто в космос летать, то там бы уже были бы они другие. Опять же, модуль МКС, там момент в том, что строится, чтобы максимально компактно, чтобы запустить из атмосферы. Поэтому они цилиндрические, поэтому они облегченные. Поэтому если бы это было, ну, нечто построенное чисто в космосе, чисто для космоса, то оно бы даже вот в наших реалиях уже выглядело по-другому. Не как МКС, не как ракета.
К сожалению, у нас заканчивается эфирное время, и напоследок я бы хотела, чтобы ты, Сереж, сказал, когда у вас будет ближайшая экскурсия в небо посредством телескопа, где самарцы могут, ну, тут, если с погодой, конечно, все будет
если
хорошо.
Если погода повезет, то следить за анонсами в нашей группе. У нас в мае будет тротуарка, в апреле будет за город экскурсии. Присоединяйтесь и наблюдайте вместе с нами за небом.
Огромное спасибо, что провели сегодняшний вечер вместе с нами. Мы отмечали День космонавтики вот так, по-свойски, пытаясь заглянуть в космос, коль уж мы не космонавты, но каждый самарец может стать ближе к космосу, если присоединиться к интересным мероприятиям нашего самарского клуба «Астросамара». Сергей Аверьянов, астроном-любитель, был сегодня у меня в гостях. У микрофона была Марина Магвай. До новых встреч в эфире.